говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. Самыми обсуждаемыми темами последних дней стала смерть неонациста Тесака, борьба Следственного комитета с фальсификацией истории и выступление поп-звезд в поддержку Лукашенко. Неонацист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, на прошедшей неделе был обнаружен мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске. По предварительной версии, он совершил самоубийство. Многие блогеры сразу вспомнили пост 2014 года, в котором Тесак утверждал, что никогда так не поступит.
«Жизнь самоубийством я кончать не собираюсь ни в каком случае. Если вдруг на пересылке я вскрою вены или повешу, значит, мне помогли очень сильно. Сердечной недостаточности, равно как и других заболеваний, у меня нет. Это тоже стоит сказать, на всякий случай».
В камере обнаружилось сразу несколько предсмертных записок, однако и они тоже никого не убедили. Егор Холмогоров.
«Если бы Гоголь оказался в челябинском СИЗО, у нас был бы не только второй, но и третий, четвертый и пятый тома мертвых душ».
Юлия Латынина в передаче «Код доступа» на «Эхе Москвы» отмечает, что предсмертные слова погибшего выглядят неправдоподобно.
«Это смешно думать, что человек, который много раз отправлял письма, типа «если меня найдут самоубившиеся, не верьте», и человек, который через несколько месяцев должен был выйти на свободу, вот взял и совершил самоубийство. И уж я как-то тем более не верю, что этот человек в записке будет извиняться перед тюремщиками за беспокойство. Но это просто вот главная мысль, которая человека в этот момент тревожит».
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что незадолго до самоубийства Тесак дал новые признательные показания и предположила, что на суицид его могло натолкнуть раскаяние.
Марцинкевич заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной, доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов. Именно поэтому он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен.
Эти слова Петренко окончательно убедили многих в том, что Тесака либо довели до самоубийства, либо замучили, пытаясь выбить из него признательные показания. Евгений Левкович.
«Несколько месяцев назад с Максимом Марцинкевичем оборвалась связь. С ним не могли связаться ни близкие, ни адвоката. Затем его все-таки нашли в красноярском СИЗО, но к нему опять же никого не пускали, ссылаясь на карантин. Когда же адвоката все же пустили, Максим рассказал, что все это время его пытали, заставляя признаться в нескольких убийствах 20-летней давности. Делали это, в частности, сотрудники ФСБ из Москвы, которые приезжали к нему несколько раз. Максим сказал, что не может больше выносить пыток. Дословно, со слов близких, я такого ада не испытывал никогда. При этом он надеялся, что когда его доставят в Москву, а сейчас он как раз был на этапе в Москву, то все прекратится, поскольку возможности обратиться куда-то и защитить себя в Москве какие-никакие, но есть. Видимо, ничего не прекратилось, а только усилилось».
О том, как ломают заключенных в российских зонах, рассказал единомышленник Тесака Дмитрий Демушкин, который пережил все это на собственном опыте. С ним на своем канале в YouTube побеседовал Дмитрий Див.
«Если у кого-то есть хоть какая-то иллюзия, что есть хоть что-нибудь, что он не подпишет на зоне, я вас умоляю. То есть вопрос лишь в одном. В каком состоянии вы будете на момент, когда вы подпишете? Какая группа инвалидности у вас будет? Какое будет у вас моральное, как бы, состояние? И что с вами вот будет? Подпишете вы почти сразу или потом, или совсем потом? Значения не имеет».
Защитники Марцинкевича требуют возбудить дело об убийстве. Его бывший адвокат Матвей Дзен тоже убежден, что Тесака убили.
«Я с коллегами защищал его в 2014 году по третьему уголовному делу о видеообзорах фильмов. В ходе защиты я много раз посещал Максима в СИЗО и общался с ним на разные темы. В том числе рассказывал он мне и о своих религиозных и философских взглядах. Основываясь в том числе на опыте этого общения, я не верю в версию о его самоубийстве и склонен считать, что это было убийство. Его выход на свободу приближался, май 2021 года. Никаких законных методов держать его в тюрьме дальше не было. А на свободе он был неконтролируем и опасен для слишком многих».
Между тем, многие считают, что Тесаку досталось по заслугам. Дурная слава Максима Марцинкевича была такой, что в сетевых дискуссиях по поводу его смерти никому и в голову не приходят вспоминать его добрым словом или призывать к этому других. Давид Хамак.
На смерть Тесака умер погано, так и жил погано.
Данила Гальперович.
Мне по работе пришлось несколько видео с его активностью посмотреть. Короче, это хорошо, что его больше нет.
Михаил Козырев.
Немного на свете людей, чей уход вызовет у меня одну реакцию – собаки, собачья смерть.
Майкл Наки в стриме с Александром Плющевым на своем YouTube-канале объясняет, за что именно ненавидели Тесака.
Максим Марцинкевич был не просто конченным нацистским, значит, сволочью и мразью, настоящим неонацистом, который создал движение, избивавшее огромное и, возможно, убивавшее огромное количество людей, внешности, которые этому движению не нравилось, по всему СНГ. Но он не просто был неонацистом, а падалью поганой, но он еще и был подментованный неонацистской мразью, точнее, не подментованный, а работавший напрямую на кураторов из администрации президента в том числе. Причем как до своей первой посадки, так и после своей первой посадки. До первой посадки он был таким вигилантом устрашающимся, то есть его пробовали использовать как канализатор, соответственно, националистических настроений, хотя он был не националистом, он был нацистом, то есть он назывался национал-социалистом, также он много где назывался нацистом, по факту он являлся неонацистом, абсолютно типично, и особо этого не скрывал. Проблема в том, что многие сейчас его запомнили действительно как там борца с педофилами, особенно вот мое поколение, да, или более молодые люди, они вот как-то не очень любознательны, поэтому для них это там борец с педофилами или человек, выступающий против российской власти. По факту, это человек просто неонацист, создавший неонацистскую группировку, который действовал с властью. И власть его выбросила в тот момент, когда вот эта мода на активных вигилантов и вот такого рода, значит, вещи, она начала усиливаться, и это надо было стопануть.
Какое-то время Марцинкевич действительно сотрудничал с властью. Нацистские группировки поддерживались околокремлевскими политтехнологами, и он этим активно пользовался, напоминает Игорь Эйдман.
Все нулевые годы в России проходили массовые избиения людей с неправильным цветом кожи или разрезом глаз. Однако практически не было политических покушений на чекистов, чиновников, олигархов. Кроме того, нацисты выполняли еще и другую функцию – запугивали либеральную интеллигенцию, позволяя власти позиционировать себя как меньше из зол. «Смотрите, если не мы, то они». Окончательно закрыть нацистский проект власти решили во время Майдана, где украинские националисты сыграли большую роль в противостоянии с карателями. Кремль решил, что националисты могут стать боевым отрядом протестов не только в Киеве, но и в Москве. Поэтому в 2014 году их попытались сплавить на бойню в Донбасс. А тех, кто отказался, посадили.
История Марцинкевича должна послужить уроком для всех, кому кажется соблазнительной идея пожить на кремлевском пайке, отмечает Илья Яшин на своем YouTube-канале.
Тесака сломали пытками и унижениями, а в итоге либо убили, либо довели до самоубийства. Мораль же в этой истории такова. Во-первых, если вы занимаетесь оппозиционной политикой, независимо от ваших взглядов, никогда не сотрудничайте с полицией и спецслужбами. Даже если вам кажется, что вы умнее, талантливее и способны их переиграть, просто помните, что это невозможно. Эта система по сути своей хищник. Она допускает ваше существование только до тех пор, пока не проголодается. Но как только у ваших друзей из ФСБ или МВД появится аппетит, они прожуют и проглотят вас за новые звездочки на погонах и за повышение по службе. Ну а во-вторых, история Тесака еще раз показала, что система исполнения наказаний в России – это филиал ада на земле.
Большинство комментаторов сделали из этой истории еще один вывод. Люди не должны погибать в тюрьме при странных обстоятельствах, кем бы они ни были. Алексей Полихович.
Тесака жаль, как жаль любую жертву русского ГУЛАГа, всех этих проклятых сибирских лагерей, которых не должно существовать никогда и нигде. Ни одна гнида и мразь не заслуживает издевательств, случающихся в российских тюрьмах. Ни одну гниду и мразь эти издевательства не способны исправить и сделать лучше. Шаламов был прав. Лагерь и тюрьма – это только боль и расчеловечивание для всех и для каждого, вне зависимости от политических взглядов и высоты морали. Тесаков можно бить, ненавидеть и бороться с ними на улицах. Они зло, но куда большее зло – система насилия и унижений, которая у нас прячется под четырьмя буквами – ФСИН, и которая, в отличие от Тесаков, считается нормой. Даже просто в том смысле, что для своих оппонентов желать тюрьмы и ада нормально.
Никита Магутин.
В России есть официальная государственная структура, которая имеет карт-бланш на судьбы людей. Человека-то могут покалечить, изнасиловать, убить, буквально уничтожить, заставить покончить с собой, и никому ничего за это не будет. Я говорю о ФСИН, совершенно безумной системе российских изоляторов, тюрем и колоний. С человеком, попавшим туда, может случиться все, что угодно. С Тесаком могло случиться все, что угодно. Версий много.
Множество комментаторов считают Марцинкевича жертвой нынешней российской системы. Демьян Кудрявцев.
Что бы там ужасного ни совершил Тесак, это никогда не было доказано и не доказывалось в независимом суде. Он был осужден за статьи, признанные экстремистскими, теми же законами, по которым сидят оппозиционеры, то есть, по сути, за мысли и высказывания, а не за поступки. Любое отвращение к его взглядам, которое мы видели сегодня в лентах, не учитывает их эволюцию в последние несколько лет и не имеет никакого значения на фоне общих условий содержания в российских тюрьмах и пыток, которым, highly likely, именно он подвергался. Вне зависимости от того, преступник ли Марцинкевич, он, безусловно, условная жертва российской действительности и власти, как несложно это признавать.
Олег Кашин на YouTube-канале Ильи Варламова предположил, что расследование смерти Тесака мы, скорее всего, не дождемся.
На самом деле здесь действительно, ну, перед нами буквально случай второго Магнитского, и не имеет значения, сам ли он покончил с собой или его убили. Интервью Светланы Петренко из Следственного комитета, которая рассказала, что незадолго до гибели Тесак дословно в спокойной и доверительной беседе со следователем сознался еще в каких-то старых убийствах, за которые бы он уехал на пожизненное заключение. В общем, признание Светланы Петренко звучит на самом деле так, что мы выбивали из него показания в этих убийствах, но, к сожалению, переусердствовали, и он в итоге умер. Перед нами еще один случай, когда Федеральная служба исполнения наказаний, у которой, в общем, законная функция следить, чтобы человек оказывался в изоляции на отведенный ему судом срок. Но по факту ФСИН занимается тем, что решает вопросы жизни и смерти, решает жить человеку или не жить, казнить или миловать, без суда, без следствия, вообще без ничего, просто потому что так кому-то надо. Кому? Врагов у Тесака, как мы понимаем, было много, гораздо, может быть, больше, чем поклонников, сторонников и тех, кто мог ему покровительствовать. И, конечно, в России моей мечты такая смерть вообще была бы невозможна, а если бы, не дай бог, она случилась, она бы стала поводом для самого серьезного расследования и для реформы тюремной системы. Но понятно, что в наших условиях все закончится спорами о том, был ли покойный нравственным человеком. Не был, успокойтесь, но это, как сказал бы Владимир Путин, это не повод убивать его.
Уголовное дело Следственный комитет России традиционно возбуждать отказался. Михаил Шнейдер.
Следственный комитет не подтвердил возбуждение уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича. У него и так этих дел как грязи, заявили в СК.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Новая инквизиция под крылом Следственного комитета и поп-звезды, которые выступили за Лукашенко. Оставайтесь с нами. Итак, Следственный комитет отказывается расследовать смерть Максима Марцинкевича, а также возбуждать уголовное дело в связи с отравлением Алексея Навального. Возможно, еще и потому, что внимание этого ведомства сейчас привлечено к намного более актуальным для него вещам. Например, борьбе с фальсификацией истории и оправданием нацизма. Для этого в СК недавно было создано отдельное подразделение. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин упомянул об этом на мероприятии, посвященном памяти жертв фашизма.
Мы, следователи Следственного комитета, продолжим работу над тем, чтобы разоблачить и показать всему миру, какую цивилизацию нес на нашу землю фашизм.
На сайте Следственного комитета уточняется, что работа подразделения, цитата, «будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов». Конец цитаты. Историкам в этом месте сразу стало неуютно. В интервью РИА Новости Бастрыкин пообещал, что их не тронут. Однако комментаторы этим словам не очень-то верят. И главное, это ничего не меняет в том факте, что отныне в русском интернете исторические события лучше не обсуждать. Твиттер президент Раиси.
В СК создали отделение для борьбы с фальсификацией истории Отечества. Похоже, Оруэлл пожил в России 2010-2020, вернулся назад и написал 1984-й.
Твиттер Толшип Сейлор.
Травить людей по всему миру можно, СК не возбуждается. Иметь свое мнение по вопросам истории нельзя. Не перепутайте.
Телеграм-канал Мюсли вслух.
Шутники недооценивают силу бюрократической инерции. Созданное в СКР отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества, должно будет отчитываться о проделанной работе. Чем отчитываются о работе следователи? Уголовными делами. Стало быть, не позже 2021 года эти дела и последуют.
Владислав Горин в подкасте «Медузы. Что случилось?» побеседовал с профессором социологии права Европейского университета в Санкт-Петербурге Кириллом Титаевым, который отмечает, что новое подразделение Следственного комитета будет совершенно автономным. Оно будет не только самостоятельно расследовать идеологические прегрешения, но и выявлять их и давать им экспертную оценку.
Важно рассматривать эту новость еще в контексте того, что совсем недавно Следственному комитету было предоставлено право самостоятельно проводить экспертизы. То есть, если раньше следователь, чтобы доказать, что там некто фальсифицирует историю или там, не знаю, некто оставил кровавые отпечатки на ноже, должен был обращаться к внешним экспертам. Понятно, что корпус таких экспертов был, которые по мысли преступлениям готовы были подписать более или менее все, что угодно, но тем не менее это все равно были внешние структуры. Но уже почти полгода Следственный комитет имеет экспертов в своем составе. Да, то есть они могут сами создавать экспертные учреждения и проводить любые экспертизы. Появление отдела, который вообще-то должен не расследовать преступления, а, простите меня, раскрывать их, то есть находить виновного, и более того, выявлять эти преступления, это очень сильная заявка на выход за пределы того мандата, который Следственный комитет имеет в России, и довольно странное вообще явление.
Нет никакого сомнения в том, что возбуждать и расследовать такие дела Следственному комитету будет намного проще и приятнее, чем заниматься реальными преступлениями. Николай Подосокорский.
На самом же деле, как далеко зайдут доблестные силовики в своей героической борьбе с оправданием нацизма, пока не ясно. Зато точно известно, что если ими конструируется очередная выдуманная угроза, то под нее можно получить немалый ресурс – и денежный, и инструментальный. Казалось бы, совсем недавно декриминализировали изображения свастики, если они напрямую не связаны с пропагандой идей нацизма. И вот снова возвращаемся к порочной практике прежних лет. Как говорится, один шаг вперед, два назад. Если до этого даже государственные музеи из страха быть обвиненными в пропаганде нацизма скрывали изображения свастики на антифашистских плакатах кукрыниксов и прочих советских художников, то теперь должна быть взята новая планка идиотизма. А поскольку у Следственного комитета России теперь есть свои внутренние эксперты по всем вопросам, то они могут наладить борьбу с оправданием нацизма в научных диссертациях. Случай историка Кирилла Александрова, лишенного докторской степени за то, что он проявил мало патриотизма в своих исследованиях Второй мировой войны, был первым в своем роде, но, по всей видимости, не последним. Еще можно натренировать искусственный интеллект в поиске любых цитат из Гитлера и упоминаний Третьего Рейха и автоматически высылать всем обнаруженным пользователям соцсетей штрафы и повестки. С каждого по копейке бюджету прибавка. В общем, ничего хорошего от работы этого штаба ждать точно не стоит.
Первый приговор за оправдание нацизма в России уже вынесли 19-летнему парню, чье преступление заключалось в том, что он неудачно пошутил в сети. Об этом в начале сентября отрапортовал Первый канал.
В Пермском крае вынесли приговор 19-летнему Даниилу Симанову, фигуранту дела о реабилитации нацизма. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ, а еще у Симанова конфискуют компьютер. Тот самый, из которого он 4 мая отправил в Банк памяти бессмертного полка фото изменника Родины, генерала Власова.
Все это не более чем попытки выслужиться перед Путиным, которые дорого обойдутся школьникам, студентам и участникам сетевых дискуссий, суммирует Дмитрий Колезев.
Как известно, у президента в последние годы фиксация на теме Второй мировой войны, которая ему представляется чуть ли не более важной, чем происходящее сегодня и сейчас. Естественно, раз Вторая мировая кажется актуальной президенту, она кажется актуальной всему государственно-силовому аппарату. Вот и Следственный комитет заявил, что появится отдельное подразделение по борьбе с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Работа по этому направлению, как мы знаем, уже ведется со страшной силой. Расследуется 5 уголовных дел по преступлениям нацистов в годы Второй мировой войны. Но не все фашисты были разбиты под Сталинградом и в Берлине. На прошлой неделе в Перми осудили юношу, который загрузил на сайт Бессмертного полка фотографию генерала Власова. Самое страшное не то, что часть государственных ресурсов будет отвлечена на эту работу, а то, что у этого нового подразделения обязательно будет коэффициент полезного действия. К концу года нужно будет отчитаться, что минимум цать уголовных дел по реабилитации нацизма расследованы, фашистские недобитки приговорены к суровым наказаниям. Так что ждем новых рейдов по страницам ВКонтакте и профилем в ТикТок, где окопались последние немецко-фашистские захватчики и коллаборанты. Враг будет разбит, победа будет за нами.
Константин Эггерт в колонке для издания «СНОБ» называет происходящее покушением на свободу слова.
Погруженность Кремля в тематику Второй мировой давно вышла за пределы чисто пропагандистской операции советского типа. Она реально отражает сильнейшее желание Владимира Путина сформировать новую российскую идентичность на основе идеи государственного величия и безгрешности власти, причем любой. Важно, чтобы она, власть, сидела в Кремле. В этом президент, похоже, видит свою историческую миссию и главное наследие, которое он оставит потомкам. Новации Бастрыкинского ведомства имеют все признаки покушения на гарантированную Конституцией свободу слова. И это могло бы стать предметом рассмотрения в Конституционном суде. Однако все заранее знают, что скажут по этому поводу Валерий Зорькин и компания. Короче, ждите новых уголовных дел за дискуссии в блогах.
Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. Тема этого выпуска – борьба Следственного комитета с фальсификацией истории, смерть Тесака и выступление поп-певцов за Лукашенко. С вами Аля Пономарева. Семнадцатого августа популярный российский певец Николай Басков выступил в Минске на концерте в поддержку Лукашенко. А выступление было объявлено заранее, и белорусы просили Баскова отказаться, но он к просьбам не прислушался и собрал множество осуждающих комментариев. Алексей Новоселов.
Видео, которое войдет в историю российской эстрады. Басков выступает на концерте в поддержку курса Лукашенко «Увечий, изнасилований и убийств».
Марина Молчанова.
Басков бы и на дне рождения Гитлера спел, если бы ему за это хорошо заплатили.
Но на этом все не кончилось. В тот же день Басков вместе с Киркоровым и еще десятком звезд российской эстрады выпустили клип, названием которого послужила цитата из Лукашенко «Любимую не отдают».
Она любимая, а любимую не отдают.
Просто знай, любимую.
Вопросом, кому именно ее не отдают, задаются многие, в том числе Юрий Лоза.
И все-таки, кто и кому не отдает любимую Беларусь? В данной песнюхе о желающем приобрести страну ни слова. Может, кто-то прояснит? Мне объяснили, что в тексте использованы слова Лукашенко, но если они хотели ему лизнуть, то его надо было в каком-то виде ввести в ролик. А так получилось не пойми что, ведь 99% россиян этих слов Лукашенко не слышали.
Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция» вспомнил историю с клипом «Москва» рэперов Гуфа и Тимати, который получил в YouTube 1 000 000 дизлайков.
Интересно, кому не отдадут ее эти граждане Российской Федерации и что именно имеет в виду Николай Басков? Правда, представители Буйнова и Киркорова уже заявили, что они не знали, что это песня в поддержку Лукашенко. Что сказать, Филя дал Гуфа.
Такой же реакции зрителей пожелал певцам Андрей Лошак.
Идеальный видеоряд к этой песне – записи камер наблюдения на Окрестино. Залитые кровью пыточные, где раздетых людей каратели насилуют дубинками под припев «Любимую не отдают». Надеюсь, этот клип ждет 1 000 000 дизлайков с последующим удалением с Ютьюба и извинениями каждого, кто принял участие в этом шабаше. «Хапну бургер за Собянина» – невинная шалость по сравнению с воспеванием диктатора, чьи руки по локоть в крови. Киркоров и Басков – вы больше не карикатурные телепузики в перьях и блестках. Вы пособники убийцы, и теперь это то, что будет правознать каждый белорусский ребенок.
Но авторы песни и клипа учли травматический опыт Тимати и Гуфа. Комментарии к ролику были изначально отключены, и количество лайков и дизлайков зрителям не показали. Есть и люди, которые не понимают всеобщего возмущения. Иван Давыдов.
Я так понял, Басков и Киркоров для многих тут были непререкаемыми нравственными авторитетами, и оттого их участие в концерте в поддержку пыток в Беларуси оказалось ударом внезапным и почти непереносимым, да?
Павел Шехтман.
Киркоров и Басков должны петь в поддержку Лукашенко. Это стилистически совершенно правильно. Я не понимаю возмущения. Вот если бы они начали петь в поддержку оппозиции, это бы резануло.
Александр Невзоров на своем канале в Ютьюбе напоминает, что те, кто осуждают Киркорова с Басковым, это вообще не их целевая аудитория.
Что касается Баскова и Киркорова и всех, кто кинулся Лукашенко на подмогу. Потрясены наивные интеллигенты. Они вопят, как они могли так зашквариться. Слушайте, ну, во-первых, и Баскову, и Киркорову абсолютно наплевать. И терять-то им нечего. Оба два умеют смотреть правде в глаза и знают, что их аудитория – это поддатые за полтинничные тетки совкового кроя и пошива, которые, да, совершенно аполитичны, безразличны ко всему и легко обходятся набором примерно из 100 слов. Они приплясывают под любые песни, теряя свои подмышники. Это интернациональная порода, ее популяция одинаково распространена как в России, так и в Беларуси. Именно из нее удалось, кстати, сколотить основную массу за лукашенковского женского митинга. И Киркоров, и Басков отчаялись ждать признания продвинутой публики в России. И понимают, что им в этом смысле уже ничего не светит. Те, кто призывал их не ехать, не позориться, абсолютно не их аудитория. Благородно вопящие интеллигенты не придут делать кассу ни Баскову, ни Киркорову. А популяция поддатых безразличных ко всему теток многочисленная и всегда прокормит. Увы, оба два, в общем-то, конечно, зашквар. Киркоров хоть делал какие-то усилия вырваться из зашкварщиков и пролезть в современность, но быстро выдохнулся и махнул рукой. А Басков свою модернизацию закончил тем, что придал физиономии сходство с мордашкой тщательно выбритого койота. Так что оба два ничего не потеряли, да и не особо удивили.
За все это наверняка заплатили российские налогоплательщики, предполагает Сергей Шелин.
Лука – щедрый наниматель на наши денежки. Тоска? Так и надо, чтобы была тоска. Образ его режима придуманы им самим. Церковки плюс пейзажики плюс гримированные личики лизунов и лизуней. Количество дизлайков не показывается, комментарии отключены. И это, конечно, стержневая идея всего действа. Не каждый день Киркорову и Баскову посчастливится отдать себя в такие хорошие руки.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте Радио Свобода. До скорой встречи.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.